Прекрасный день, прекрасное настроение. Как у вас настроение? Все кофеек попили, да? Хорошо, да? Никаких расстройств нету? Аллилуйя. Хорошо. Значит, сегодня будет все отлично. Хорошо, семья. Сегодня я хотел поделиться с вами, я так скажу, для меня очень фундаментальной темой. Некоторыми из этих откровений я делился неделю назад, да, или пару недель назад на конференции в Германии. Но вы знаете, то, что выходит на глобальной платформе, должно быть также посеяно или утверждено на локальной платформе. И поэтому некоторые из вещей, которые я говорил там, сегодня я буду говорить здесь. Но опять же, у меня никогда не бывает одних и тех же повторов. И я так скажу, сегодня будет тема с очень таким, знаете, уникальным уклоном. Тему я назвал «ДНК царя царей». ДНК царя царей. Дорогие мои, мне просто хочется разъяснить телу Иисуса Христа. Я абсолютно понимаю, что сейчас здесь находится в зале определенная группа людей. Также по ту сторону интернета, да, как бы, или, я так скажу, глобуса, да, нас смотрит довольно-таки серьезное количество людей. И мне хочется внести в тело Христа некоторое понимание и ясности насчет того, кто есть церковь, кто есть ты и я, для чего мы, кто мы. Итак, ДНК царя царей. Вы знаете, Иисус сказал такую очень уникальную фразу, и к ней мы ее откроем чуть-чуть позже в процессе этого слова. Но Он сказал такую фразу. «Без Меня вы не можете делать ничего». Я уверен, здесь достаточно зрелая аудитория, вы понимаете, о чем я говорю. Дорогие мои, но вопрос заключается вот в чем. Почему все делают? Если без меня вы не можете делать ничего, назревает вопрос, логически назревает вопрос. Вы со мной, да? Логически назревает вопрос, так все что-то делают. Если без меня вы не можете делать ничего, так, Господи, кто же от тебя? Потому что делают все. Я сейчас не касаюсь вне тела Христа. Бог мой, я сейчас не касаюсь улицы. Нам дай Бог в нашем курятнике христианском разобраться. С этими всеми деноминациями, заморочками, уклонами, доктринами. И Бог знает один Он. Слава Богу, что я не Бог. Потому что потонуть в этих всех доктринах и деноминациях и направлениях, это один Господь разберется, кто есть кто. Я просто люблю Папу и хочу служить Ему. Все, все очень просто, в двух фразах. Я просто люблю Папу и хочу исполнять Его волю. Итак, сегодня мы на основании Слова Божьего с вами посмотрим очень уникальный фрагмент. И я верю, что это даст тем, кто не имел, может быть, базы или понимания, что это такое. Что же Бог на этой земле делает? Вот что Бог такой немощный, что Ему нужны мы с вами, с нашими немощами. И вот мы должны помочь Господу Богу навести порядок на этой земле окаянной. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? Вы знаете, как будто Бог во всем своем всемогуществе не мог вообще создать планету счастья. Алло! Планету счастья, на которой нет никакого горя, сатаны нет, никого нет. Есть просто Бог и есть просто счастье. Ну, скажите, хороший вариант. Но он и тут-то не был. Ну, так же ж не бывает у нас с вами, нет, мы должны все испортить. Понимаете, человек такое существо. Он уникально подбирается к Божьим вещам и портит. Я сейчас, то есть, что делает Бог сейчас с телом Иисуса Христа, хочу объяснить. Вы знаете, на протяжении многих лет после рождения и невесты Иисуса Христа, мы знаем, когда это произошло, когда из ребра истекла кровь и вода, и его кость не надломилась, это свидетельствует на том, что когда Бог творил Адама, он, когда Он сотворил Еву, Он взял ребро. И это была плотская невеста. Прообраз невесты Иисуса Христа, это не будет, она не будет от плоти и крови. Все поняли, да? Она не будет от физической плоти и крови. Она вышла из слова и крови. Кровь и вода вытекли. Дух Святой, опа, у нас тут сигнализации со всех сторон подключались, да? Аллилуйя, аллилуйя. Дети, это хорошо. но не всегда. Аминь. Иногда у мам сложная работа, поэтому я так скажу, благослови Господь всех мам, потому что как включается сигнализация, кто бежит помогать? Мама. Возвращаясь назад, да, в контекст того, что я говорю. Когда родилась невеста Иисуса Христа, это было через воду и кровь, это Дух Святой. Когда невеста Христа была активирована к действию, это во время сошествия Святого Духа, во время Пятидесятницы. Невеста была активирована двигаться на этой земле. Итак, то есть Бог доводит сейчас тело Христа, то есть церковь, да, до состояния, где ты ничего не можешь делать. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Дорогие мои, заметьте, есть разница. Пока ты можешь делать, ты будешь делать. Знаете, есть разница. Послушайте меня сейчас очень внимательно. Мне нужно ваше внимание сейчас, потому что я сейчас закладываю фундамент для того, что я буду говорить позже. Есть разница между «я решаю не делать» и разница есть между тем «не могу», «хочу, но не могу». Кто-то видит разницу? Вы знаете, тело Христа, вы знаете, когда Бог хочет, чтобы что-то произросло на эту землю, на эту планету, или вышло небесное, Он перекроет все плотские источники. Все со мной. Объясняю. На картине Авраама. Некоторые говорят, о, Авраам верил Богу, и наконец-то из него вышел сын Исаак, которого Бог обещал. Дорогие, послушайте меня внимательно. Бог вел до той позиции, где кроме Исаака ничего другое и не могло выйти, потому что там ничего не работало. Все со мной, да? Это не... Вы понимаете, что Авраам пока мог, пока стругал. Да улыбнись ты, баптистская, мой приход. Портландский. Аллилуйя! Три человека живые. Аллилуйя! Господи Боже! Роди нас свыше заново опять. Шуми. Тут можно. Окей? Так, где я? Итак, пока ты можешь, ты будешь. Ты за мной. Пока ты можешь, ты будешь. Бог довел Авраама до того, что, Господи, не могу ничего, ни Божьего, ни своего, ничего не могу. Все высохло, все пришло в нерабочее состояние. Сара, понятно, с ней вопрос был решен давно. Она ничего и не могла. Но Авраам, это уникальная личность, у него еще там работало, знаете, некоторые моменты. И понимаешь, и вот пока работало, пока оно производило на свет какие-то действия. Что Бог делает? Он дожидается момента, где Авраам был полностью мертв. И вот где вера Авраама вменилась в праведность. Нужно было на полностью мертвой позиции поверить в что-то, что произойдет. Все со мной, да? Увидеть картины, прошлая моя тема, все, для кто слушал, да? Увидеть Отца Творящим, видеть Его голос, следовать за картинами, которые Он вкладывает в тебя. Другими словами, вера, она превозносится или превышает все наши физические «могу» или «не могу». Вера способна выйти намного дальше и увидеть мечту Бога уже в омеге. И не важно, что у Авраама в альфе сейчас что-то не работает. Бог показал ему, что от тебя произойдет огромная нация. Огромное поколение людей. Можешь сосчитать, не могу. Вот столько у тебя будет детей. Итак, объясняю, что такое Иисус говорит, без меня вы не можете делать ничего. Объясняю, что такое не можете делать. Вы знаете, все делают. Но вы знаете, что на небе все, что мы делаем, не все регистрируется. Объясняю. Чтобы понять человеческому разуму, что значит регистрируется или не регистрируется, вы знаете, что регистрируются на небе только те вещи, которые санкционированы небом. Поняли, да? То есть то, что было приказание дано, когда приказание с неба приходит, приходит разрешение, дается помазание, дается мантия, и Бог говорит действовать. Вот это регистрируется на небе. Все, что делает человек из личных умозаключений, это просто хорошие человеческие плотские побуждения. Все понимают, да? Накормить, одеть, помочь, сходить там. Все это делать. И я этим занимался до определенного времени, пока Иисус мне не сказал: «Сын, все, что ты делаешь, не имеет значения, если я не санкционировал это». Объясняю это на уровне простом, доходчивом для человеческого разума. Вы знаете, что в Америке живет много людей. Со мной, да? И среди этого огромного количества людей есть нелегалы. Все знаете, да, о чем я говорю? Нелегалы – это люди, которые или перебежали через границу, или приехали на корабле, да, как-то нелегально заскочили на берег Америки и здесь работают. Другими словами, представь, что на этой земле очень много людей, которые находятся. Но скажи мне, смогут ли эти нелегалы, которые подрабатывают за наличку, знаете, да, шабашки тут, шабашки там, у него никогда не было паспорта, у него никогда не было зеленой карты, у него никогда не было социального ID, ничего, то есть он просто подрабатывает, чтобы выжить. Скажите мне, он работает, как и я, например, да, или ты? Работает. Но скажите мне, сможет ли этот нелегальный человек, который находится на территории Америки, попросить у Америки бенефиты? Никогда. Потому что Америка открывает, находит его имя, имени нету, все, что он делал, не зарегистрировано. Все понимаете, да, все, кто работают легально на территории Америки, вы все знаете, как мы с вами все заполняем, платим, работаем, и в процессе жизни у тебя вырисовывается досье, и государство Америки знает, давать ли тебе бенефиты. Другими словами, санкционированная вещь потом награждается. Все понимаете, да? Ты можешь брать пенсию, можешь брать разные гранты, там, заем, и так далее. Другими словами, функционировать как легальная часть. Вот это то же самое на небе. Просто представьте, не то, что ты рожден свыше, не говорит о том, что ты сейчас побежал и делать начал. Санкционировано ли? Или ты просто с контейнера выскочил под названием церковь? Ты со мной? Или ты просто захотел? Поэтому я прошу тебя, не все, что в твою голову или в мою приходит, санкционировано небом. Если оно не санкционировано небом, обычно это обречено на неуспех, нехватку финансов, депрессии, ломки, сломы, удары, войны. Все понимают, да? И войны заканчиваются проигрышем, потому что и мы кричим, не твоим ли именем, Господи? А Господь сказал, да при чем тут мое имя? Отойдите от меня, я не знаю вас, вы не санкционированная субстанция, которая просто пользовалась моим именем. Точно так, я держу доллары, легально находящиеся, да, в своем кармане, и другой нелегал, например, имеет доллары. Но и каждый из нас может расплачиваться и действовать, да, с позиции власти доллара. Но Иисус просто скажет, да, у тебя были доллары, мои, мое имя, мое лицо на этом долларе было, да. Я говорю сейчас о небесных, да, этих, heavenly currency, да. Мы сейчас говорим о небесных купюрах. И, но Иисус говорит, да, ты пользовался, но проблема не в том, что ты пользовался долларами. Проблема в том, что у меня с тобой контакта никогда не было. И вот где нам с вами, прежде чем нужно бежать и что-то делать, нужен контакт с небом. Ты со мной? Нужно улегализировано, санкционировано действие неба, с которое просто позволяет тебе действовать. И здесь, когда ты действуешь, никто не может воспрепятствовать тебе. Все со мной, да? Все поняли, что такое «не можете делать без меня ничего». Тут все понятно, да? Это духовные нелегалы, их мы так называем. Духовные нелегальные мексиканцы. Ну, мексиканцы, это я уже утрирую, нелегалов разных наций полно там, неважно. И сколько сбежавших русских с кораблей, я знаю, там достаточно. Окей? Бог нас наводит до того состояния, в котором был Авраам, когда вошел в обещание Бога. Авраам был абсолютно мертв какому-либо действию. Другими словами, чтобы началось Божье, мое должно закончиться. Все со мной. И некоторых людей занимает не полжизни, всю жизнь, чтобы дойти до состояния мертвости. Некоторые люди всю жизнь пытаются своими локтями строить царство Бога, а Бог говорит, да не нужно мне твои вклады. Вы понимаете, да? Мне нужно послушание. Все. Если, я всегда говорю, если Бог меня куда-то не пошлет, да не поеду я. Да если начнет возражать, я еще 3 раза не поеду, чтобы убедиться, что это Он. Я переживу давление, Ко мне, когда человек недавно подходит и говорит, слушай, пастор, что мне делать? Мне вот говорит и говорит Бог сделать одно действие. Я говорю, а ты мог отказаться? Он говорит, да отказываюсь, как могу. А оно приходит и снится, и уже несколько месяцев надо мной висит. Я говорю, в этом случае будь убежден, что с тобой говорит Бог. Потому что, когда Бог начинает говорить, Он не соскочит с тебя. Все знают, да, что такое голос Бога? Голос Бога невозможно не слышать. Я говорю, а если я пропущу? Пропустишь? Это значит не голос Бога. Кто-то понимает, что когда в доме есть папа, вот папа в доме, у нас, например, 3-этажный дом. Я иногда там с 1-го этажа ору там, Дэнни, знаете, тишина. Но, знаете, честно сказать, я буду звать его до тех пор и буду использовать любые методы, чтобы меня Дэнни услышал. Вы все за мной, да? папы здесь есть в доме, которые хотят увидеть маму или кого-то в доме, да, ты добьешься. А Дэнни не работает, значит, в наушниках что-то сидит делает. Пишу ему, звоню, телефон не работает, текст-месседж не работает. Потом что папа делает? Прется из подвала на третий этаж. Дэнни, что? Сколько раз тебе говорю? Вы понимаете, что отец не может быть не услышан? Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому я умоляю тебя, когда мне говоришь, я Бога не услышу, это значит, или Бог был несерьезен насчет тебя, потому что он звал. Или ты слышал не тот голос. Окей? Поэтому будь уверен, что когда папа в доме кого-то зовет, он докричится до тебя. Окей? Он достучится. Поэтому я говорю, живи спокойно, когда ты папе понадобишься, даже если текст там не достанет, он тебя достанет лично в комнату ночью, придет сказать, ну сколько тебя звать уже. Поэтому вот так. Двигаемся дальше. Это сейчас платформа дела. Итак, с самого начала нам необходимо усвоить одну вещь. С самого начала, перед тем, как мы сейчас пойдем немножко в другие вещи, да, с самого начала необходимо понять одну вещь. Богу не нужны самозванцы, которые делают во имя Его, что попало на этой земле. Послушайте, Бог строит семью. Скажи мне, каждый из нас, знаете, почему у нас так сильно в ДНК пробит концепт семьи? Просто вот каждая девушка мечтает выйти замуж, каждый парень мечтает жениться и создать свою семью. Все со мной, да? То есть представь, другими словами, этот концепт, он заложен самим Небесным Отцом внутри нас. Каждый из нас ищет свои части, и не просто ищет свои части, он ищет, чтобы его ДНК развивалась и распространялась. Он ищет, чтобы у него родились детки. Я сейчас говорю о нормальных семьях, окей? Пожалуйста, давайте не будем в разные обочины там бегать, да? Я говорю о концепте нормальной Богом благословенной данной семьи. Один муж, одна жена, благословенные дети, которые здоровые, живые, полные энергии, любви к Богу, продолжают род через построение семьи. Так вот, у нас построение семьи очень, знаете, такое мелко понимаемое, потому что вот я ожидаю, у Бога построение семьи это глобальное понимание. Поэтому я тебе хочу сказать, все началось с того, все это началось с того, чтобы построить семью Бога. Мы должны, вот перед тем, как я начну, вот ты вот просто забей себе в голову. Все. Все чудеса, знамения, вся невеста, подготовка невесты, движение невесты по земле. Сын будет главой Церкви Христа. Он будет в них, они будут в ней. Мы будем делать все во имя Его и санкционированное им. Это все потому, что Отец строит семью. И поэтому вы должны понять, чтобы правильно по семье, вы заметили, как люди, в которых течет царская кровь, или, знаете, кровь императоров и царей, да, или людей, они так говорят, да, высокого такого уровня, заметили, как они очень уникально паруются, они не берут ничего простого, они не доверяют, что попало, кому попало. Вы заметили, что доверие строится только тогда, когда ты принадлежишь моей семье. Вы заметили, что я могу доверить людям что-то вне моей семьи, но настоящее доверие, настоящие вещи, все финансы, все мои завещания там и что угодно, мои там, я не знаю, там родословное, там что угодно в это входит, все это может полноценно получить только люди по крови, принадлежащие мне. Все со мной согласны? Я сейчас говорю о земном концепте. То же самое ты не начнешь раздавать. О, Федору машину, бабе Тане хату. Ну, понимаете, да? Никто так не распределяет. Заметьте, когда ты даже завещание составляешь, ты четко составляешь тем, кто принадлежит твоему ДНК. И опять же, мы не говорим об странных увлечениях, там кто-то возненавидел семью, там переписал там, на кота, там мы не говорим сейчас об извращениях, окей? И такое в Америке было, там, боже мой, на обезьяну один состояние переписал. Не в этом дело. Дело в том, что нормально, когда мы хотим доверить что-то, мы переписываем это тем, кому мы доверяем, окей? То есть... Поэтому даже когда в Америке существует концепт, когда мы женимся, то даже если при разводе жена или муж, они наследники ровно половины всего. Понимаете, да? То есть можете себе представить, у Бога сейчас миссия найти верную его сыну. Все поняли, да? Вот сейчас вот этот концепт, база того, что я сейчас говорю. У Бога концепт найти верную, в которой сын сможет жить, которая сможет жить с его сыном. Но чтобы быть верной, это значит, ей нужно свергнуть все, кто она. Фамилия должна быть стерта. Женщины, вы знаете, о чем я говорю? Твою фамилию никто не знает, только если ты вспомнишь. Если я говорю уже о женщинах, которые давно замужем. То есть, другими словами, тебя уже никто не знает по девичьей фамилии. То есть, вот это примерно то, что делает отец. Он строит семью. Он ищет тех, которые будут достойны его сына. Чтобы в процессе доверить царство. Понимаете, да, этот концепт? Царство, мы все говорим о царстве. Должно прийти царство. Угадайте, как оно придет и через кого оно придет. Оно придет через абсолютно доверенную, да, невесту. Сейчас мы подождем, пока в Ноев ковчег зайдут все, да? Аллилуйя. Слушай, их так много чего-то. Окей, хорошо. Сейчас дождемся, пока этот пройдется. Пожалуйста, быстренько, очень быстренько, ребятушки, потому что меня слушать никто не будет, пока наши симпатичные детки идут в обетованную землю. Аллилуйя. Хорошо. Итак, закрываем ворота ковчега и слушаем, окей? Итак, первое вы усвоили. Бог строит семью. Все, что Он хочет сделать, Он может сделать и без тебя, и меня. Он все это сделал. Вся земля со всеми проблемами, болью, прекрасными вещами, богатствами, все принадлежит Богу. И все проблемы могут быть решены за одну секунду. Все со мной, да? Все это сделано для того, чтобы увидеть верную и найти ту, которая достойна Его Сына. Кто может быть достоин Его Сына? Та, некоторые люди говорят, что такое праведность? Праведность – это оставить все свое, снять одежду свою и одеть одежду его. Вот это праведность. Праведность – это отдать все. Другими словами, Иисус, вот бери меня, употреби меня, я буду носителем твоего ДНК. Заметьте, почему Библия не называет тебя женихом. Знаете, я думаю, когда читаю. Библия называет тебя и меня кем? Невестой. Это значит «она». Все со мной, да, согласны? По полу это она. Скажите мне, она изначально может нести семя? Нет. Она может только плодоносить. Другими словами, опять же, это я сейчас просто утрирую, поймите меня правильно, да? Библия нас не называет женихом или принцем там, или так далее. Хотя Библия чуть дальше называет нас сынами Божьими, но к этому мы подойдем чуть попозже. Но Библия изначально называет нас невестой Иисуса Христа. Okay? Что значит в концепте? Что значит сами по себе ничего не можем делать без Него? Жена сама по себе, женщина сама по себе не может родить без семени мужчины. При любых напряжениях или сойдется куча женщин, ничего они сделать не могут. Окей? Я сейчас никуда не иду, окей? Поверьте, я сейчас говорю просто, что никакие попытки не будут увенчаны плодоносной женщиной, потому что так не работает. И поэтому изначально Библия называет тебя и меня невеста, это значит она. Это значит, у тебя и у меня есть духовная утроба, и мы можем выносить только семя сына. Все со мной, да? Мы можем носить в себе только то, что хочет он. Вот почему Библия говорит, без меня не может делать ничего, потому что изначально Бог видит тебя как она. И если ты начинаешь что-то вынашивать и что-то якобы плодить, оно не регистрируется, потому что в этом нет неба, в этом нет Бога, в этом нет Иисуса Христа. Okay? Смотри, от Иоанна 12:24, смотри. Смотри, что Иисус говорит. От Иоанна 12:24. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Огромный урожай. Объясните мне, что изначально решает ДНК этого семени и ДНК этого злака? То семя, которое умерло. Итак, дорогие мои, все мы должны произрасти от Иисуса Христа. Все со мной. Другими словами, заметьте, чье семя плодится и размножается на этой земле. Я сейчас говорю духовным языком. Физически мы все плодимся, размножаемся, сейчас делаем cancel, да, делаем delete этому всему, это все, это мы на земле размножаемся. У Бога духовное размножение. И поэтому, когда Он хочет размножаться, Он знает, что Иисус сделал, что сделал Отец. Отец пришел и посеял Сына. Все поняли, да? Он посеял Сына, чтобы выросла подобная Ему. Вы со мной, да? Другими словами, чтобы из Адама... Вы знаете, что Ева вышла из... Все со мной, да? Другими словами, невеста не может просто рядом где-то пук, появиться. И он сказал, какая ты неслабая баба. Ну, извиняюсь, утрирую, женщина. Сори, улица выскочила. И такого не может быть. Изначально Ева вышла из крови и кости и плоти Адама. Это говорит о том, что взял Бог, посеял. Этим посеянием Иисус не только умер, но через всех нас Он и воскрес. Все со мной, да? И вот теперь Иисус живет во всех нас. Это значит, действует, размножается, плодится. Другими словами, мы христиане, или Библия называет в оригинале, подобные Христу. Окей? Все здесь, да? Заметьте, что церковь – это она. Итак, объясняю, да? Она – это носитель чьего-то семени. Это не мои идеи, это не мои мечты, это не то, что я придумал мой план и прошу Бога благословить его. Я изначально всего лишь утроба, жаждущая семени неба. Все со мной, да? Духовная утроба. Ты духовная утроба, я духовная утроба. Все мы огромная церковь, это она духовная утроба. И поэтому я без него не просто ничего не могу делать, да и ничего и не собираюсь делать, потому что без него нет ничего. Вне его нет ничего. Мало кто вообще понимает, что есть служение или ношение определенного помазания. Большинство разберется к служению в реальности, не понимая всего веса и ответственности за это. В нашем понимании служение это такое. Выскочил, чем есть на этом, послужил, вот все, что в тебя свалено, вот кусочек информации, сделал, натворил, сделал, как бы, что вот сейчас угодно, да, натворил. И вот это на данный вот есть у него служение. А опять же я говорю, если Бог тебе это сказал, это хорошо. Но мы с вами должны понять, что есть служение и есть служение. Все со мной, да? Есть реально ношение чего-то, какого-то там таланта, а есть вынашивание просто поколения в себе. Все понимаете, да, что когда Бог хочет что-то настоящее на этой земле, ему нужен народ, который выносит это все. И, дорогие, я верю, что сейчас поднимаются, в это время поднимаются люди, которые способны слышать вот это слово сейчас. И которые скажут: Бог, я жажду, чтобы ты оплодотворил меня, потому что я больше ничего не хочу делать без тебя. Все попытки, рвения, куда бы несло, носило, брали, рвали, молились, постились. Дорогие мои, сколькими рычагами я двигал, чтобы меня знали, слышали, почитали и уважали. Ничего не получилось до тех пор, пока я просто не сдался и умер. И потом настало время, Иисус говорит: теперь нужно встать. Я говорю: Господь, я не хочу. А Он говорит: так это самое отличное состояние, в котором я употребляю детей моих. Они ничего не хотят. Они ничего не могут, они ничего не хотят. Они просто в послушании из-за любви Бога делают. Все со мной, да? Okay? Естественно, мы получаем от этого наслаждение. Естественно, это наша функция. Но я так скажу, изначально у тебя хотелка, есть тема определенная, сейчас туда не буду идти, хотелка должна перестать хотеть. Вот и все. Итак, в нашем понимании вышел, послужил, чем есть, и на этом как бы все. Смотрите, что в понимании богослужения. В понимании богослужения это вынашивание определенного элемента до его созревания. Все со мной, да? Смотри. Вы знаете, что я только потом понял, что я не мог служить раньше. Я выскочил раньше, но то, чем я должен был служить, было недозрелым. Все понимаете, да? Все из вас выращивали огороды или видели, как росли, да, там злаки, фрукты, овощи на огороде. Я вырос, каждое лето к бабушке ехал, у нее огромный сад, огромные огороды были. И вы знаете, самое интересное, что она учила не срывать что-то раньше времени, понимаешь, да, почему? Потому что оно недозревшее. И поэтому, когда я начал делиться, я был удивлен, почему все кривятся. Потому что оно кислое, оно недозрелое, оно не прошло процесс. И поэтому Богу пришлось просто свернуть это все и продолжать ждать, пока это все дозреет. Почему мы не можем, да? Смотри, служение это вынашивание определенного элемента. Что бы ты ни вынашивал, некоторые люди говорят: Господи, почему я прошел через этот кошмар, а ты вынашиваешь что-то? Потому что потом через этим кошмаром ты будешь восстанавливать сотни и сотни других жизней. Кто-то понимает, о чем я? Дорогие, нам с вами очень, мы с вами будем удивлены, что в реальности употребляет Бог. Он употребляет все. Он, наверное, проводит нас через очень глубокие боли, разочарования, падения, крахи, чтобы потом, встав и победив, ты смог массам людей помогать. Дорогие, почему-то оно вот так работает. Не спрашивай меня, я не Бог, это не мой план. Итак, ты вынашиваешь до его созревания, и передача дозревшего элемента или семени в тело Христа. То есть, меня даже и не могли услышать раньше времени. Все со мной? Другими словами, пока зрел мой плод, зрели уши, которые способны слышать. Поэтому вот почему важно слышать и подчиняться абсолютно Богу. Потому что для тебя не только зреешь ты, зреют покупатели товара. Все со мной, да? Зреют те, кому это нужно будет. Поэтому я прошу тебя, будь очень аккуратен и зрей правильно. Не вырывай раньше времени, не порть грядку. Пожалуйста, не мусорь здесь. Просто спокойно вдохни, выдохни и скажи: Бог, знаете, мы с женой сидим и говорим, самое тяжелое в нашей жизни. Ты думаешь, это была битва с ведьмами? Самая тяжелая битва с колдовством, с проклятиями. По ночам демоны приходили, там какие-то неудачи, финансов не хватало. Самое тяжелое в нашей жизни это было ждать. Дорогие, вы даже не представляете, вот да, битва для меня с бесами комфортнее, чем ждать. Я в битве чувствую себя как рыба в воде, а ждать это как ждать? А можно что-то сделать, пока ждем? Понимаешь, да? То есть, и мы вот, что мы только не творили, Бог сказал, ждать это ждать. Ты можешь просто быть со мной? Ну, Господи, ну я и так с тобой, может что-нибудь еще? Я честно скажу, для меня, для моей жены это самое тяжелое. Мы ехали, говорю, Света, слушай, для меня это просто кошмар ждать. Кошмар ждать, пока оно дозревает. И поверь, все сезонами. Иногда ты дозрел, вырос, и потом ты уходишь в следующий сезон дозревания. Почему? Обрезание, чтобы больше было плода. И поэтому некоторые пройдут сезон и принесут еще больше плода. Потом ты опять уйдешь в подполье, опять дозреешь, выйдешь, опять в процессе смотришь, целый сад насажен от тебя, потому что в тебе был Бог. И размножаться на этой земле имеет право только семя сына. Вы все со мной, да? Запомните, всему остальному это все нелегальное. Все, что мы выращиваем вне сына, это считается, я не знаю, как там, нелегалы, а дети внезаконно рожденные, как угодно называй, я духовным языком сейчас говорю. Но все, что будет иметь успех и плод, то, что выношено, зачато от сына, то семя, которое носим мы от него. Только это имеет легальную платформу. Итак, еще один момент такой, пойми, когда в древние времена царь хотел издать указ, да, не было интернетов, телевидения, телефонов, текст-месседжей, ничего этого не было, газет, ничего не было. У него была определенная группа гонцов, и он делал свитки, на которых издавал указы. Знаете, да, чем? То есть, если вы читали истории древние, вы в курсе. То есть, как писал царь, сидел царь, издавал указ, было много писцов, которые моментально наносили это все на холсты. Эти холсты заворачивались, и этот гонец, и все гонцы бежали во все уголки земли. Для чего? С посланием царя. Дорогие мои, честно сказать, я хочу задать вопрос, сколько сейчас гонцов со своими посланиями носятся по этой земле? Вы знаете, вы будете шокированы, но их массы. Они используют конь царя, они используют гонца царя, они используют имя царя, но послание, которое они разворачивают, не от царя. Поэтому тебе нужен дух распознания, дух мудрости, чтобы знать, что от царя. А когда ты поймешь, что такое от царя, что отец строит свою семью, тебе просто будет различать подделку от оригинального. Потому что в оригинальном ты всегда будешь прослеживать ДНК царя, любовь. Ты будешь всегда прослеживать настоящее. Ты всегда, когда будешь к этому человеку подходить, от него будет веять царем, а не им. Я еще раз это повторю, потому что это очень важно. Люди, которые не носят послание царя, но якобы говорят от царя, вы, когда подходите к ним, побыв с ним в присутствии определенное время, ты всегда будешь чувствовать, что тебе несет им, а не царем больше. Прослушав его 2 часа, ты полон славы и захвачен им. Когда ты находишься в присутствии и слушаешь человека, да, он имеет свою персону, свой характер, но ты всегда уйдешь с удовлетворением, что только что с тобой говорил царь, с тобой говорил он. Ты получил, другими словами, на тебе остается вот это, знаете, налет неба. Все понимают, да, о чем я говорю? Это когда ты побыл в поклонении, где поклоняется какая-то там, знаете, певица, и ты там полон певицы, в шоке. Когда ты поклоняешься и несет небо не певица, а царь, например, поет через наших прославителей, да, на тебе остается налет неба. И вот это, дорогие мои, очень просто различить. Дай мне 5 минут в присутствии человека, и я тебе скажу, он полон себя или полон царя. Очень просто, дорогие, дайте мне проповедь, я прослушаю, мне не нужно всю даже прослушивать, часть проповеди прослушаю, я тебе уже скажу, несет он себя или несет он царя. Дорогие мои, поэтому очень просто различать, когда в тебе он, ты распознаешь то же самое ДНК. Вот кто называется братья и сестры. Братья и сестры, это не все, кто родились свыше. Братья и сестры, это в венах которых течет кровь Иисуса Христа. Братья и сестры, это те, которых нас с ними соединяет небо. И вы знаете, самое интересное, что иногда здесь с людьми общаешься по 5, по 10 лет, и не имеешь такого единства, когда прилетаешь, например, где-то туда за границу, да, или, например, летишь там на Украину, в Россию, по Европе, да, и ты смотришь моментально, connection, моментальное, думаешь, что это? И ты понимаешь, что мы все дети одного царя, и в наших венах течет кровь Сына Иисуса Христа. Мы одна невеста, мы одно тело. Все со мной, да? Это оно. Итак, вопрос не в служении, а в том, чье семя ты вынашиваешь и чьим посланием делишься, своим или Божьим. Сразу скажу вам, дорогие мои, ты не возлюбил мир больше, чем Бог. Все со мной? Ты не видишь больше боли, нищеты, разрухи, смерти, чем Бог. Дорогие мои, и знаете, один сказал, ну, Джой, это, как Бог такое может? Я говорю, ты смотришь концептом того, что это жизнь. Я говорю, дорогие, пожалуйста, не смотрите на этот мир, как на жизнь. Смотрите на этот мир, как на площадку подготовки для настоящей жизни. Все со мной, да? Потому что, дорогие мои, даже если ты калека в этом мире, дорогой мой, поверь, там калек нет. Дорогие, поверьте, значит, что это не первостепенная жизнь, это второстепенная площадка подготовки для настоящей жизни. Библия даже вот эта смерть не называет смертью, она это просто называет смерть первая. Библия называет смерть вторая, это когда все по-настоящему будут ввержены в озеро огня. Все со мной, да? Вот то Библия называет смертью. Он говорит, слушай, если ты-то сейчас умер, то это даже не смерть. Это просто там моргнул, перешел в тот мир, где твой дух находился всю жизнь, в вечности, окей? Это ничего нового для тебя не будет. Но если смерть вторая тебя постигнет, вот там будь очень аккуратен, потому что это, если ты попал туда, ты пропал навсегда. Итак, сразу скажу, что Бог не нуждается ни в чем служении, ни в моем, ни в твоем. Библия говорит, что если перестанут искать меня и поклоняться мне, камни, что? Возопью. Дорогие, поймите, Бог говорит, дорогие мои, я настолько велик, что вместо вас меня скалы, камни прославят. Дорогие, мы должны понять, что не нуждается Бог в тебе и мне. Вот не ходит он просто ходит и ищет, чье сердце вполне предано ему. Ты со мной? Он не творит поклонников. Слушай, он их ищет. Дорогие, можете себе представить, что Бог даже не знает. Он просто ходит и ищет. Так, ты из толпы. Потом прошло ты. Потом прошло ты. Он не сидит и не говорит. Знаете, он не как черлидер. Славь меня, славь меня. Славь меня. Бог не черлидер, который тебя будет приходить и заставлять. Бог в стороне наблюдает за твоим сердцем. Способен ли ты не родиться свыше и спастись, а стать невестой? Вы знаете, что на небесном пиру, вы знаете, что там будут мудрые девы, глупые девы, да, которые попытаются войти. Но это же не невеста. Это не невеста, это просто люди, которые уснули и на брачный пир попали. Брачный пир уже идет полным ходом, и невеста давным-давно сидит уже за столом. Пожалуйста, поймите, я тебе говорю, ты не хочешь быть ни в глупых невестах, ни в мудрых. Ты хочешь быть в невесте. Алло, хорошо? Ты не хочешь быть в девчатах, которые там фату поддерживают. Хотя неплохая позиция. Но извините меня, но если уже биться, то до конца. Давайте уже, если идти, то идти до самого конца. Если уже мы с вами тут сидим, давайте уже сидеть так, чтобы на троне с ним сидеть. Аминь? Мы же все равно с вами уже все потеряли. Весь фан, весь кайф, все смыли. Все забыли. Так уже давайте не будем здесь полуфабрикатом заниматься. Уже если отдаться, то на всю. Если служить, то на полную катушку. Это достойно того, чтобы прославить царя. Дорогие мои, для чего я здесь? Чтобы позабавить, поиграть роль перед вами какого-то святого священника, там какой-то особый пастор? Нет, я здесь для того, чтобы подготовить свою духовную трубу для вынашивания семени царя. И я знаю, что это такое, потому что я отчасти уже это делаю, поэтому я могу легально объяснить это все. Но я прошу тебя, вынашивай. Пусть царь заметит тебя. Царь не... Пусть, дорогие мои, пусть царь заметит тебя, пусть он идет и он услышит вопли славы, крики, хвалы, пусть он услышит, как ты любишь его. Ты слышишь меня? И пусть, я тебе скажу, сделай так, чтобы царь тебя заметил. Это оно. Я знаю, что это такое. Я в один момент был замечен царем, я знаю, что такое, когда ты замечен царем, и царь входит к тебе. Это оно. И после общения с царем ты зачинаешь. Вы знаете, когда в 93-м году царь посетил меня, я зачал. Я до сих пор ношу и распространяю вот это. Оно из меня до сих пор вытекает. Дорогие, вот это оно и есть, когда ты замечен царем. Царь входит к тебе. Один вечер с тобой, несколько часов проводит с тобой, и ты начинаешь плодоносить славу неба, ты начинаешь быть носителем. Дорогие мои, чего ты носителем должен быть? Небесных аккордов. Ты будешь, я тебе говорю, у тебя будет 4 аккорда, но эти 4 аккорда будут ложить всех. Потому что не в мудрости, не в силе, а, вернее, не в силе, не в могуществе, да? Бог не избрал мудрое, он избрал самое глупое. Почему? Потому что глупое просто доверит ему, и все. Бог, я твой. Вот все, что видишь, твое. Больше нет. Амин. Итак, самое главное мы должны понять. Бог строит семью. Ему нужно заметить верных, которые будут достойны его сына. А также мы должны понять, да, что... что сам Бог задействован в том, чтобы отобрать. Смотри. Еще один момент напомню. Бог не нуждается в нашем служении, поверьте. Любой осел может быть пророком. Серьезно. И я не имею в виду человек-осел. Я имею в виду осел-осел. Okay? Поэтому, дорогие, самое главное, просто еще раз говорю, дорогие, Бог это все сделал для того, чтобы мы стали причастниками, соучастниками, да, в труде Его Сына, чтобы мы прошли с вами весь этот процесс, натуральный отсев, чтобы мы решили, любим ли мы царя или мы любим что-то помимо царя в этом мире. Вот почему царь прячется, его нужно искать. Написано, ищущие найдут. Бог никому никогда просто так на голову не падает. Все понимают? Вот шел, нет, ты должен начать искать, твое сердце должно хотя бы крикнуть в машине, Бог, если ты есть, помоги мне. Кто-то понимает, да? То есть где-то должна быть какая-то хватка, что-то, какой-то крик настоящее сердце, когда ты должен позвать Бога. Поэтому я так скажу, что только ищущие находят настоящее. Написано, как Царство Небесное подобно чему? Купцу, да, который что? Ищет. Ты ищешь, когда находишь, отдаешь все ради этого. Мало кто вообще в реальности понимает, что такое духовное отцовство, и кто такие отцы поколения. Отцы, я так скажу, знаете, развелось сейчас много таких терминов. О, это мой духовный папа. О, это мой духовный папа. Дорогие, пожалуйста, не опускайте это на низ. Вы знаете, духовных отцов вообще на планете Земля очень мало. И когда они ставятся, они говорят в поколение. Дорогие, мы должны понять с вами, что один из духовных отцов, наших духовных отцов, это апостол Павел, отец духовной новой церкви. Мы должны понять, что один из духовных отцов, это Авраам, которого мы по линии, которого мы здесь и сидим через веру, да? То есть мы должны понять с вами, что и в наше поколение есть духовные отцы. Что это такое духовные отцы? Духовные отцы, это люди, дошедшие до такой мертвости, до степени смерти, что сам Бог может тренировать тебя через этих людей. Вы все со мной. Другими словами, поговорив с этим человеком, я вам честно говорю, я одно могу сказать, когда я встречаюсь с отцами. Одно я могу сказать точно, когда я встречаюсь с этими людьми, я как будто поговорил с самим сердцем отца. Дорогие мои, когда я говорю, эти люди что-то имеют для меня, самое интересное, что он поворачивается, этот человек, и говорит с другим человеком, и он говорит абсолютно простые вещи, земные вещи. Но когда он поворачивается ко мне, небо начинает вываливаться через этого человека в меня. Кто-то понимает, о чем я говорю? Духовное отцовство, пожалуйста, не разбрасывайтесь этим. О, это духовная мама, это духовный отец. Все, кто на тебя возложили руки и что-то в твою жизнь сказали, уже духовные родители. Нет, духовные родители, это которые выращивают, чье слово, чьи молитвы, чья музыка, она сопровождает тебя в процессе твоего становления. Кто-то понимает, да? То есть вспомни, кто был при твоем становлении, развитии, работе, кого ты смотрел, слушал, под чью музыку поклонялся. Вот это ты можешь внести, и то не всех, в категорию своих духовных родителей. Кто-то понимает, да? Это чье ДНК отпечатано на тебе. У меня есть люди, чье ДНК отпечатано на мне. Но в самой реальности на меня и на тебя произвести может эффект только то, в чем находится само небо. Okay? В чем находится сама слава Бога. Вот это имеет эффект, и вот это так затягивает нас с вами. Вы знаете, один раз я задумался, я говорю: Господи, почему в теле Христа много талантливых людей, так? Очень много талантливых людей во всех сферах. Я говорю: Бог, почему большинству не позволено, почему не позволено двигаться, почему их никто не знает? А Бог говорит: потому что я им не позволил духовно размножаться. Вы знаете почему? Потому что для некоторых людей позиция и платформа – это верная смерть. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? То есть я видел людей, как только поступили деньги в их жизнь, их больше нет. Как только поступило немного славы, их больше нет. Как только поступило больше, чем они могут выдержать, мы теряем этих людей. И ты просто сидишь, прискорбно наблюдаешь за потерей этих мощных элементов в теле Христа. И ты потом, где ты их находишь? На Бродвее, в Голливуде, да, и так далее. То есть вроде мощный талант, но Бог говорит, они не способны, они не прошли отсев, они не прошли вот эту смерть, чтобы носить мое семя. Okay? Поэтому Бог говорит, я им просто не позволяю размножаться духовно. То есть то, что ты рожден свыше, Илья, это абсолютно одно. Ты спасен, нормально, ты рожден свыше, имеешь отношение с Богом. Но право на духовное размножение или нести часть неба своему поколению, которое внутри тебя, это абсолютно другое и абсолютно для другой категории людей. Вы все со мной, да? То есть это, почему я сейчас не кричу? Потому что сейчас не требуется крик, сейчас требуется спокойный разговор, и некоторые вещи должны быть вложены, окей? Я верю, что эта тема очень фундаментальная и важна для поместной церкви. Итак, эта участь носить ДНК царя принадлежит принцам и принцессам. Все понимают, да? То есть вы знаете, что мое имя и пользоваться моим финансами, моим аккаунтами, моими банковскими счетами будут иметь право только моя семья. Кто-то понимает, да? То есть вот я, моя жена и у нас есть дети. Они абсолютные наследники. Даже если сейчас что-то со мной или с моей женой произойдет, не дай Бог, все-таки раз Господь забрал, да? Вы знаете, что никто не спрашивать не будет все счета, все деньги, все финансы автоматически, даже без подписи нашей перетекают кому? По крови родным нам, детям нашим. Okay? Поэтому мы должны понять, что у Бога все работает точно так. Вы должны понять, дорогие мои, что те, которые носят какой-то элемент царства, и они активированы небом делать что-то, вы должны понять, что они просто это делают. В них это просто, оно течет через них. Почему? Потому что они являются частью семьи Бога. Опять говорю, дорогие, не все рожденные свыше, не всем рожденным свыше и спасенным доверяют. Уверена родословная царя. Все со мной? Не всем, дорогие, поверьте мне, это совсем не очень большая группа людей, в которой я абсолютно надеюсь, что каждый из вас находит, или, по крайней мере, ты уже понимаешь, что тебе нужно. Не думай, что детям царя нужно выслуживаться. О, нет. Вы знаете, может, Светлана рассказывала, но я не знаю, здесь, наверное, не рассказывала, да? Рассказывала здесь, да? У меня есть сестра, я так немножко напомню, у меня есть сестра, и у этой сестры есть свои дети, и есть один приемный. Самое интересное, что из приюта этот мальчик, да, и когда всегда мы сходимся в гостях, уникально наблюдать за его действиями. Ты видишь детей, которые по крови. Это противные, наглые, все бросают, дверями хлопают, в обуви в дом зашел, в холодильник залез, кефир разлил и за собой не убрал. Все знают, да, что такое дети? Самое уникальное, что приемный ребенок, и я наблюдаю за его действиями, он абсолютно другой. Он выслуживается, он убирает не только за собой, он убирает за ними. Он пытается выслужиться, выглядеть лучше, сделать все в 3 раза лучше. И вся его жизнь, вот уже сколько лет мы его знаем, он растет в том доме, вся его жизнь сконцентрирована не на том, чтобы жить, а на том, чтобы удовлетворить. Кто-то понимает? Дорогие, и вот примерно вот это тоже самое момент, и мы когда со Светланой к нам как бы пришел этот момент, просто осенил вдвоем нас. Глянь, как религия, да, это, посмотри, религиозные люди, это, они пытаются жить по закону, то есть удовлетворить царя неба, да. Вся их жизнь сосредоточена на том, чтобы не согрешить. Если согрешил, в 300 раз раскаяться, то есть там нереальные вещи делать для Бога, всю жизнь жить в гнете, в неприязненности, в отверженности, только потому, что их сердце всегда свидетельствует о том, что они не настоящие дети. Дорогие мои, но когда ты знакомишься с любовью Отца, вы заметили, как все в твоей жизни, в нашей жизни поменялось? Вроде и те же ошибки, но ты уже не можешь, не то, что ты там не просишь прощения у Бога, нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что теперь ты начинаешь жить, а не выслуживаться за каждую мысль, за каждую волосинку, за каждую царапинку, за каждую ошибочку. Вся твоя жизнь, чтобы завтра не согрешить хотя бы один час. Okay? Это религия. Когда ты входишь в дом царя, и ты действительно становишься частью семьи Бога, ты понимаешь, что это твой отец. Ты не можешь просто так нечаянно потерять спасение. Ты не можешь просто так нечаянно вот что-то там сделал и выпасть из семьи. Нет, он говорит, ничего, ни настоящее, ни будущее. Помните, что Библия говорит? Ни ангелы, ни способны отделить тебя от любви. Другими словами, любовь, она настолько огромна, что все названо, и ангелы, и ады, и бесы, и все против тебя станет и начнет атаковать, любовь Бога все равно победит по отношению к тебе. Другими словами, мы должны понять, что мы в семье Отца, нам просто нужно успокоиться. Понимаете? Успокоиться, жить, наслаждаться, когда он поправляет тебя. Поверьте, дорогие мои, вот мы вчера сидели с папой, разговаривали, да, за чашкой чая, ведь законы, они уже внутри тебя. Представь, что сделалось. С пришествием, с сошествием Духа Святого внутрь тебя, тебе не нужен больше книга закона. Написано, ибо законы, этот закон будет жить в них. Другими словами, тебе моментально Дух Святой даст распознание, если ты что-то сделал не так. Все со мной, да? И тебе не нужно, шаг влево, шаг вправо, ручки помыл, забыл руки помыть, все нечисто на неделю. Дорогие, стоп! Внутри тебя живет сам Дух, не Дух Славы, Дух Бога, который всегда тебе даст понимание, где, что и когда. Амин? И поэтому, написано, вселюсь в них и буду жить в них. Okay? И вот это оно. Сам не просто я исполняю закон. Представляешь, закон живет во мне. Он руководит мною. Только это не тот закон, который дан был, да, в Ветхом Завете, а это настоящий закон любви. Для того, чтобы ты жил, а не умирал. Amen? Это оно. Это любовь Папы. Итак, от Иоанна 15 глава, 4 стих. С 4 стиха прочитаем. «Будьте во мне, и я буду в вас». Смотри, ветвь сама по себе плодов приносить не может. Слушайте внимательно. «Если вы будете на лозе, вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне». Иисус настолько просто все объяснил. «Я лоза, а вы ветви. Кто находится во мне, а я в нем, приносит много плода». Стоп, сделаю здесь остановочку. Дорогие мои, заметьте, а у кого был виноград? Вы видели, да, Иисус здесь на почве винограда все объясняет. Вот лоза, как бы мы называем его ствол, да? Вы заметили, что самое интересное, от него идут веточки. И после, во время созревания, созревает плод. Амин? Заметьте, он говорит, я лоза, вы ветви. Он говорит, без меня вы ничего не можете делать. Другими словами, скажи мне, может ли ветка... Да? На лозе быть и напрягаться, чтобы урожай был. Скажите мне. Заметьте, то же самое, как она может напрягаться и не хотеть урожая, а урожай будет. Другими словами, дорогие мои, вы должны с вами понять, мы живем в цикле не в нашем, мы живем в цикле лозы. И поэтому, когда из тебя что-то течет, наслаждайся. Когда через тебя ничего не течет, я просто сказал, соси сок. Соси сок. Просто присоединись и соси надо. Господи, я еще не состоялся. Мой ответ для тебя – соси сок. Господи, я еще плода не вижу. Соси сок, много сока. Просто будь на лозе. Твоя проблема не в приношении плода, а быть на лозе. Видите, что Иисус говорит? Иисус говорит, не ваша проблема плод принести. Мы же с вами, знаете, наш христианский социум сосредоточен на том, что ты для Господа принес. А я только листья принес. И псалмы вот эти пишем, из ума вынесенные.
А я только лист.
Этот мужик, который писал, доказал, что он не на лозе. Потому что не могу я только листья принести, если на лозе. Плод выйдет. Кто-то понимает, да? Потому что я часть лозы, а лоза часть меня. Вы заметили, чьему ДНК позволено размножаться? Размножаться позволено ДНК лозе. Это говорит о том, что при всем моем желании, чтобы кроме винограда появился и персик, и арбуз, и еще и виноград тоже, не забудь. Бог говорит, не будет. А я хочу. Бог говорит, извини, ты не того ДНК. А что делать? Ничего не делать. Спокойно сосать сок. Окей? И приносить плод в свое время. Поэтому, если ты сейчас что-то не приносишь, да успокойся. Кто где подкачал тебя, что ты должен все захватить, все взять, мы завоюем, завоем для Христа, все завтра, послезавтра, точно! Во имя Иисуса вымпел поставим на этой земле. Нет. Иисус говорит, я лоза. Вы знаете, когда до меня это дошло, я вот сейчас хочу, чтобы до тебя это дошло. Когда до меня дошло, что не я лоза, я веточка на лозе. Я всего лишь расстояние. Заметь, что лоза – это не плод. Ветвь – это не плод. Плод – это плод. Заметь, что я всего лишь, чтобы лозе принести плод, должен быть я. Все со мной, да? И ты, окей? И ты. Ты и я. Другими словами, я когда понял, что я не плод, и я не лоза, я понял, что я всего лишь соединяющий момент между плодом и лозой. Я сказал, так что я все эти годы морочился. Вы знаете, меня попустило. Я сказал, нету. Я говорю, ну и нету. А потом как начал. Дорогие мои, поверьте, когда придет время для твоего урожая, дорогие мои, когда пришло время мне послужить своему народу, и то в определенной сфере, плод появился. Все же мы, да? Плод появился, и он без моего напряга работает и действует. И вы сами знаете, о чем я говорю. Мы тут читаем свидетельства с вами постоянно. И что это делает? Я всего лишь, что ты делаешь, сосусок? Я пребываю в нем. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, я умоляю вас, вам не нужно напрягаться. Вам просто нужно пребывать в нем. Каждый день ты просыпаешься и говоришь, закрываешь глаза и проверяешь, ты на лозе или нет. Так, Господи, похоже, я сегодня не на лозе. Что вчера было? Быстро проси прощения у Иисуса и назад на лозу. Окей? Я ведь. Дорогие, когда мне это место открыл Дух Святой, знаете, мы можем читать, а можем читать. И вот когда я не просто там прочитал, пробежался, а когда я прочитал, оно в меня вошло, я говорю, о, Иисус, спасибо, что не я лоза, не я морочусь там, на мне все висит там. Представляешь, я раньше думал, что я лоза. Ну, прикинь, сколько, какое служение, сколько лидеров, все нависают на тебе, все ломят куда-то, всех косят куда-то, все что-то хотят. И я такой разрываюсь, Господи, Господи! А потом Иисус говорит, ты веточка. Говорю, да, а что они? Я говорю, а ты их ко мне посылай. Я говорю, к Иисусу все. Я говорю, что вы на мне нависли? Я ничего вам дать не могу. Я такая же ветка, зависящая от сока, как и все остальные. Просто я приношу свой плод, ты будешь приносить свой. В свое время. Давайте еще раз прочитаем это место, только уже с пониманием того, что я говорил. Мы никуда с вами не спешим, у нас до вечера время есть. Итак, от Иоанна 15:4. Будьте во мне, а я буду в вас. Вот вы заметили в первом фразе, все. Не надо ничего, все, что дальше идет, это вытекает из того, что я буду, вы во мне, а я у вас. Все, что тебе нужно, каждое утро проверить, у тебя контакт с небом есть? Есть? Наслаждайся жизнью. И если тебе ничего сегодня от лозы не пришло приказание, соси сок. И наслаждайся спокойной жизнью. Потому что, поверьте мне, когда жизнь начнется бурная, ты ее потом уже не успокоишь. Okay? Будьте во мне, я буду у вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может. И мне это так понравилось. Я говорю, Господи, я сам по себе ничего не могу приносить. Это ж так классно. Я ничего и не буду приносить, оно мне не нужно. Говорит, ну если вы во мне, смотри, ветвь сама по себе не может приносить, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне. То есть это будет, если будете что-то делать, то это не будет санкционировано Иисусом, лозой. «Я лоза, вы ветви, кто находится во мне, а я в нем, приносит много плода».
Thank you, Jesus.
«Без меня вы не можете делать ничего». Точка. «Кто не пребывает во мне», слушай сюда, «тот подобен ветке, что брошена вон и засыхает». Ты заметил, да, кто не пребывает с ним? Кто не имеет с ним контакта, кто не сосет сок, кто не находится с ним вместе, он засыхает. Такие ветки бросают, подбирают и бросают в огонь, и они сгорают. Вот тебе откровение всех, кто не на лозе. Прискорбно, но это так. Все, что не было сотворено через Сына в духовном мире, считается нелегальным. Эта участь принадлежит полностью мертвым для себя личностям. Поэтому, если ты еще жив для своего «я», своих амбиций, своих нечистых мотивов, ты заразишь собой и своим нечистым духовным семенем все общество. Просто начнется мое служение, мои мечты, мои движения, моя духовная семинария, моя деноминация. Не уходите от меня, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, брат Вася успокоит вас. То есть, дорогие мои, давайте успокоимся. Мы всего лишь веточки. Okay? Поэтому небо позволяет духовно размножаться только тем, кто умер для себя и несет в своем духе исключительно духовное семя Христа. Если вы внимательно будете наблюдать, то в животном мире все очень просто, очень быстро бегало. Заметили, как, если вы смотрели канал Discovery, да, там Animal Planet, да, там очень четко прослеживается, что слабым животным не разрешено размножаться. Самое интересное, что слабое всегда погибает. Только сильная, чистая ДНК. Бог так сделал, чтобы на планете Земля размножаться могло только сильное, только крепкое, только царское. Okay? Поэтому даже смотря на животный мир, ты можешь увидеть эти такие интересные параллели. Да? Вспомните, как Бог лишил Саула права на духовное размножение. Знаете, в определенный момент Бог помазал Саула и просто благословил его на царство. Но после того, как царь Саул начал уничтожать и пророков, и священников, и начал гонять, и потом просто погнал на всех и все, потом в конце концов вообще у гадалки оказался в гостях. И Бог что сделает? Он просто лишает царя Саула духовного размножения. Он останавливает. Что делает? Он находит в себе настолько уникального человека, Давида, и он позволяет Давиду размножаться. Дорогие мои, как мы знаем, что Давиду позволено размножаться? Мы читаем это в Библии, где написано: «И я скинию падшую, скинию Давида». Можете себе представить? Знаете, что мне здесь нравится? Давид настолько угодил Богу, что не только Иисуса звали сыном Давида. Можете себе представить, да? Не сыном Соломона. В роду там можно было назвать его кем угодно. Иисуса звали, даже на улицах, когда звали его, да, слепые, больные, всегда кричали: «Иисус, сын Давида! Иисус, сын Давида!» Дорогие мои, у Давида, представьте, в Библии есть только две скинии. Две! Одна скиния под названием Моисея, другая скиния под названием Давида. И можете себе представить, ладно, Моисей угодил Богу, мы не оспариваем, да, он был в сердце Бога и нес только Божье, и Бог назвал эту скинию Моисея. Но вторая скиния, представь, скиния, которая должна быть восстановлена на этой земле, названа именем Давида. Дорогие, мы должны с вами понять, что вот что Бог делает, когда Он находит настоящее, то, что угодило Ему, даже вещи твоими именами в духовном мире называться будут. Все то, что Бог будет действовать, ты во снах людям приходить будешь, как посланник. И Иисус будет пользоваться твоим образом. Другими словами, Бог, Он просто настолько начинает употреблять то, что принадлежит Ему. Дорогие мои, насколько мы принадлежим Ему? Сколько в тебе Сына, чтобы Сын мог употребить тебя? Насколько ты продан Ему, что Бог может взять тебя с собой? Насколько ты не несешь ничего, кроме Его, что Бог уверен в тебе, что Он может доверить тебе определенные части славы, части неба? Вот это интересные вопросы, да? Очень интересные. Почему Бог доверяет носить семя царства только мертвым? Во-первых, если ты не умер для своего «я», ты будешь заражать тело Христа своим семенем, доктрины, откровения, умозаключения и так далее. Даже при всем твоем желании добра, хочешь ты того или нет, ты будешь нести и строить свое царство. Все понимают, о чем я говорю, да? А почему? Потому что пока, Авраам, внутри тебя есть еще твое семя, пока ты еще способен, я не могу употребить тебя. Потому что ты захочешь родить небесное, а ты родишь земное. Вот почему Бог дождался, пока Авраам полностью стал просто импотент. Абсолютный, она не способна рождать, он абсолютный импотент как мужчина, просто уже с годами все это дело уплыло. И потом он берет эту парочку и наделяет их самым мощным обещанием в жизни вообще человека способного, да? Нормально. Эти люди не способны. И Бог производит на свет свое. И вы знаете, как часто, как нам с вами тяжело, когда умирает наша церковь.
Господи, ну зачем? Я бы еще так много для Тебя наштамповал. Я бы еще так много для Тебя сделал. Бог говорит, сынок, изначально хочу поставить тебя в известность. Мне от твоей силы ничего не надо.
Я сам совершенен, чтобы делать все, что я хочу, когда хочу. И если мне нужна будет хвала, например, я создам еще планету и поселю на нее 3 миллиарда ангелов, которые будут славить меня день и ночь. Если, на всякий случай, если ты думаешь, что мне нужна твоя хвала, хвала нужна больше тебе, наверное, чем ему. Тебе нужны, потому что, когда я поклоняюсь, я питаюсь, я прикасаюсь к небу. Кто-то понимает, да, что такое хвала? Хвала – это не только ему, оно же обратка еще какая идет. Окей? Поэтому будь аккуратен. Итак, я понял одно. Я говорю, Бог, почему ты доводишь меня? И вот мы со Светланой сидели, знаете, один сезон у нас был такой тяжелый. Я говорю, почему должны проходить через это? Он говорит, сынок, потому что если ты не умрешь, при всем твоем желании добра ты будешь нести свое. Поэтому ему нужно тебя довести до полной исчерпанности, до полной смерти, до того, что ты больше ничего не можешь. Я сижу, я один раз просто сижу, знаете, за кухонным столом, говорю, Свете, Света, слушай, я просто ничего больше не могу. Знаете, у кого-то был такой сезон, ты становишься, начинаешь молиться, не могу. Хочешь поднять руки? При всем желании поднять, руки не поднимаются. Кто-то понимает меня здесь? Или один пастор исповедуется здесь? Да? Есть парочка человек. Ты говоришь, Господи, и ты хочешь отдать, и не можешь. Ты просто стоишь, Господи, я ничего не могу, объясни мне, что это. Бог говорит, о, ты в хорошем состоянии, сынок. Это значит, когда из тебя начнет что-то выходить, пожалуйста, запомни это выходит из меня. И потом, когда пришел прилив сил, прилив славы, я говорю, Бог, это точно ты, потому что ровно час назад я не хотел видеть никого, включая себя, но от себя не убежишь. И я понял, что все это делает Иисус. В мертвом человеке что Бог делает? Берется семя Бога, и Богом данный талант, который у тебя, или я это называю утроба, способная выносить, входит его семя, плюс твой талант, и потом что? Рождается мощнейший шедевр на эту землю. Бог берет твою способность играть, петь, говорить, способность оратора. Вот меня, я все, что умел, это анекдоты рассказывать на лавочке по вечерам с пацанами. Окей? И он берет эту способность просто говорить с публикой, и он помещает туда свое семя. И вы знаете, я не только могу шутки шутить, через этот сосуд Бог меняет жизни людей. Кто-то понимает, да, чего? Дорогие, вот что Бог способен. Можешь себе представить, когда ты на лозе, ты просто наслаждаешься тем, что ты не лоза, и ты не плод. Ты просто расстояние от лозы, по веточке течет и входит в плод. И все, что я должен, это просто в свое время держаться за лозу. Держаться за лозу и говорю, Бог, какой плод захочешь, то и будет. И вот это то, в каком состоянии я нахожусь сейчас. И мне так нравится жить. Но вы знаете, с этим, к этому нужно прийти. Кстати, пройти может через некоторые вещи, которые неприятные. Скиния Давида – это скиния Бога, которую Давиду было позволено построить. Можете себе представить? Бог говорит, я сделаю тебя причастником чего-то вечного. В вечности эта скиния будет называться скиния Давида. В вечности эти вещи будут называться учениями апостола Павла. В вечности твое имя будет увековечено не только на земле. Твое имя будет увековечено на небе. Дорогие мои, вот что значит привилегия быть на лозе. Вот что значит привилегия быть абсолютно мертвым для себя. Потому что мы не для этой жизни существуем, церковь. Это подготовка для настоящей вот той жизни. И поэтому, если что-то у тебя тут не ладится, не состыковывается, не морочься. Что-то тут у тебя не исцелилось, не получилось, да забудь за это. Там ты туда не сможешь пересечь калекой. А времени-то сколько у тебя тут осталось? Ты почти ничего.
Окей. Некоторые там пытаются там операции где там выезжать, там немножко омолодиться. Я говорю, Господи, быстрей. Аллилуйя. Почему? Потому что настоящая жизнь, дорогие мои, вон там, окей? А здесь мы просто в послушании подготавливаемся, чтобы быть невестой и семьей Бога. Бог находит личность по своему сердцу, вкладывает в него свое слово, откровение, пророчество, мелодии, слова и так далее, много вещей. Затем вдыхает в него жизнь. И впоследствии этот человек касается дух своего поколения и вдыхает дух Бога в свое поколение. Я открою тебе такой маленький секрет. Только ты умираешь в какой-то сфере. Дорогие, поверьте, некоторые люди думают, что должен полностью дойти до смерти. Нет. Я в некоторых сферах умер, в некоторых сферах я еще в процессе. Все понимают, да? То есть, то же самое и вы. Смотрите, какой интересный момент я заметил. Как только я умираю в какой-то сфере, в этой сфере, у меня могут быть еще другие сферы, на которые Бог работает, но именно в этой сфере мне позволено носить часть неба и распространять семя царя. Все понимаете, да? То есть, как только, заметьте, пожалуйста, поэтому вы увидите, как только в какой-то сфере ты умер, ты полностью, ты понял, что все, больше ты ничего не можешь. Заметь, в этой сфере дается тебе уникальная способность размножаться. Я это заметил. Пожалуйста, не думай, что тебе нужно полностью там все-все-все. Нет, Бог делает все процессами, потихонечку. Он обрезает это, обрезает. И ты можешь приносить плод уже в той сфере, где ты умер, да, или твое «я» просто уже не существует. Степень твоей мертвости всегда определит степень твоего влияния. Чем живее человек, тем менее у него влияния. Чем мертвее человек, тем больше Иисус может на его платформе занять его. Смотри, что это именно то, что ждет сейчас все творение. Что творение ждет церковь? Откровение сынов Божьих. Дорогие, я вам честно скажу, вот это откровение, о котором говорил здесь Павел Римлянам, 8 глава, она настолько покрыта еще вуалью, но я верю, что вуаль сейчас начинает приподниматься. Смотрите, что пишет Павел. Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. 19 стих. Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. И опять же я говорю, что Бог будет продолжать открывать это откровение дальше и дальше, но для меня сыны Божьи это так, как оно и звучит. Все понимают, да? Это не сыны, которые с Богом. Это не сыны, это не дети, которые только что познакомились. Это зрелые сыновья, носители царства. Другими словами, земля, все, что мы еще видим с вами, это люди, которые оперируют под частью Бога, частью себя, частью своей души. Все понимаете, да? Частью каких-то там даже нечистых мотивов оперируют. Но вся земля стенает не вот за такими тружениками. Земля стенает, пока поднимутся сыновья, которые будут носить именно царство. Вот это оно, вот это настоящее. Почему Библия называет сынами не только мужчин, но и женщин? Потому что сын это, как вам сказать, сын это титул. Сын это не развлечение половых каких-то органов или там принадлежности какой-то части. Да? А сын это выражается в том, что когда ты дозреваешь в сына совершенного Божьего, тебе позволено теперь распространять царство Бога, потому что теперь ты принц, который способен носить царство своего отца. Другими словами, отец в тебе уверен. Можете себе представить, отец в тебе уверен, как фараон был уверен в Иосифе, который снял перстень, помните, да? Снял перстень, и он говорит ему, на, держи. Другими словами, дорогие мои, вот это должно дозреть. Другими словами, фараон глянул на Иосифа, и он видел дозревшего человека. Он увидел созревшего, мертвого для себя. Он увидел, что он не играет больше в игры. Сидит он здесь по воле чьей там, что-то он ничего плохого не сделал. Он абсолютно зрелый, спокойный. И что делает? Бог его настолько благословляет, что сам фараон отдает ему перстень. Он говорит, я только по трону буду больше тебя. Только по трону. Все остальное правишь Египтом ты, Иосиф. Дорогие, для меня сыновья Божьи это вот что. Отец снимает свой перстень и дает своим детям, которые теперь с властью отца. Поверьте, дорогие мои, мы с вами видели власть. Но поверьте, дорогие мои, поднимаются сыновья, власть которая превыше всей власти, которую мы видели, слышали, даже книги читали. Дорогие, власть которых открывать небо, закрывать небо, открывать источники, закрывать их. И этим людям будет доверено очень уникальные моменты ношения Царства Бога. Мы уже знаем с вами, что если бы такие люди были в Библии, например, Илия, помните, да? Илия, который пришел, закрыл небо. Все, потому что так отец захотел, Илия это просто сказал. И так произошло. Итак, рождение свыше еще не доказывает сыновство. Рождение свыше доказывает твое спасение и принадлежность к небесному царству. Сыновство – это титул, которые могут унаследовать только полностью мертвые для себя личности, сынами Бога. Другими словами, моего Даниила, да, моего сына, к нему, то, когда его видят, люди говорят, это сын Андрея. Кто-то понимает, да? Другими словами, это мое, я могу ему доверить. Знаете почему? Потому что он заботится о моем, как о своем. Кто-то понимает? Знаете, почему Бог не доверит всем, кому попало царство? Потому что каждый, как в коммунизме, что делает? Отпилит кусочек царства себе. Помните, да? То есть, у нас же все было в коммунизме как? Все общее, все наше, все коммунное, все. Вот моя лампочка в подъезде, вот я ее и выкрутил. Провода вон чьи? Ничьи, мои, вот я их сорвал, провода. То есть, и я, поверьте, я в Сумке вырос, я знаю точно, и сам эти лампочки скручивал, и провода вырезал, и что мы там только и люки крали с этих... Бог мой, укатывали все, что можно было укатить и оторвать, окей? Все, что не прибито, не прикручено, было мое народное, окей? И поэтому вот это тебе доказывает. Но когда отец... Кто-то понимает, да, мою мысль, о чем я говорю? Вот это ты как бы... Ну да, я в Советском Союзе живу, но я его граблю, бомблю и делаю, что хочу. Это не говорит о том, что ты настоящий сын. Это говорит о том, что ты просто вор и живешь в Советском Союзе. Настоящий сын что делает? Он заботится об отцовом имуществе, как будто это оно его. Потому что в реальности оно его и есть. Это его наследие. Кто-то понимает, да? И вот поэтому, чтобы тебе просто понять, кому Бог доверит. Бог доверит только тем, кто полностью мертв и принадлежит ему. Только им доверятся ключи царства. Только им будет доверено откровение неба. Окей? И еще одно место из Библии, и на сегодня я буду оканчивать. Смотри, если мы возьмем людей, да, некоторые личности понимают принципа неба и не желают пройти через процесс смерти. Своего эго, своего семени, своего я, своих каких-то там принципов, да. Они делают все возможное, чтобы захватить определенную платформу влияния и поливать своим грязным семенем свое поколение. Кто-то радио захватил, кто-то газетку захватил, кто-то еще какой-то телеканальчик захватил. И ты смотришь, каждый стреляет, чем попало. Дорогие мои, они плодят себе подобное. Дорогие, но сыны Бога творят что? Богоподобное. Вы должны заметить, как увидеть, как разделить тех, кто носят. Они не говорят о себе ничего. Наоборот, они не хотят о себе вообще ничего говорить. Они говорят только об Отце, о Царстве и о силе Бога на земле. Сыны Царства живут только ради Царства. Сыны Царства мечтают только о Царстве на земле. Вся их миссия – это ничего, кроме Бога на этой земле, мы не хотим видеть. Мы хотим видеть только Его и Его Царство на этой земле. Мне ничего не нужно. Знаете почему? Потому что в Отце все мое. Дорогие, когда мы вырастем, созреем, ты поймешь, да ничего мне не нужно, эти трубы в Советском Союзе. Когда я созрею, да весь Советский Союз мой, но я утрирую в кавычках, окей? Другими словами, это вся страна твоя, все небо твое, потому что ты сын, отец твой, ты отцу принадлежишь, отец тебе, другими словами, ты в нем, он в тебе. Это твое. И когда это откровение доходит до тебя, и когда ты действительно проходишь процесс смерти, отец берет, доверяет тебе часть неба, и все люди смотрят и говорят, а откуда это у него? А как это люди вот так вот? А что это? А как ты дошел до этого? Умерел. Умер. Умерел. Мой русский язык меня догоняет. Умер. Распрощался. А ты что-то хочешь? Ничего я не хочу. Ничего не хочу вообще. Я хочу прославить моего небесного папульку. И все. Смотри. Именно поэтому Бог многих не допускает к духовному размножению, потому что такие личности будут плодить себе подобных. Все, что они делают, они плодят себе подобных. И когда ты встречаешься с ним, ты даже знаешь, в какую церковь он ходит. Ты даже знаешь, о, это оттуда, о, а это вот оттуда. То есть они плодят себе подобных. Когда ты начинаешь нести Христа, все начинают похожи на Иисуса. И люди смотрят на тебя и говорят, ты какой-то не такой. Кто ты? А что ты улыбаешься постоянно? Ты траву в курно леча? Знаете, люди задают очень странные вопросы. Потому что они смотрят на тебя, они удивляются, что ты такой счастливый. Слушай, я вот с тобой работаю 1.5 года, я никогда не видел тебя злым. А ты вообще злишься когда-нибудь? Знаете, реальные вопросы люди задают. Они говорят, мы не видим тебя раздраженным, злым. Просто смотрят на тебя. Смотри. Галатам 2.20. Смотри, мне это место очень нравится. Оно, кстати, объясняет все. Некоторые люди говорят, почему апостолу Павлу было доверено больше, чем всем 12 апостолам. Реально? Без шуток. Апостол Павел по Новому Завету сделал больше, чем все 12 вместе взятых. Апостол Павел насадил больше, чем 12. Он сделал больше. И он даже сначала там немножко пыжился и говорил, да я больше всяких сделал там. Да и пострадал больше. Ну и в дыню тоже получил больше всех. Другими словами, апостол Павел там все балансировалось, знаете. Но не в этом дело. Дело вот в чем. Вот ключ в этом месте Писания. Галатам 2.20. Так что сам я больше не живу. Что? А ну расскажи, как этот фокус работал, и Паша. Что это значит, ты больше не живешь? Смотрите, он дальше говорит. Но Христос живет во мне. Своей жизнью во плоти, он говорит, я обязан вере в Сына Божьего, который возлюбил и меня, и предложил себя в жертву вместо меня. Все, что он говорит, я здесь больше не живу. Через меня, во мне, живет только Иисус Христос. И это все, для чего я на этой земле. Бог увидел в Аврааме, да, пару фраз заканчиваю. Бог увидел в Аврааме, что он может доверить этому человеку все поколение верующих людей. Все, кто по вере будут входить в царство, это дети Авраама. Библия говорит об этом. И последний тест Авраама был не просто поверить Богу. Последний тест Авраама был отдать обещанное. О! Думаешь, слушай, ну Бог, ну ты же это обещал. Ну я это обещал, я на это имею право. Амин. Возложи своего любимого сына, единственного сына, потому что по Библии он уже отослал своего первенца, да, Измаила, уже все, он с Агарьей ушел, давно ушел. Это когда писалось в Библии, Агари уже с Измаилом не было, там он единственный сын был. Бог дождался, пока в жизни его все, Бог дождался, пока Авраам хорошо его полюбит, душевно с ним хорошо свяжется, и потом он говорит, а теперь я хочу увидеть твою настоящую любовь, кого ты любишь больше, меня, обещавшего тебе и подарившего тебе подарок, или этот подарок, который ты любишь. Потому что, честно сказать, Бог не подарит тебе что-то, что ты любить не будешь. Кто-то со мной согласен? Дорогие мои, о, я знаю, что это такое. И Иисус никогда не подарит тебе подарок, который ты скажешь, ну, Иисус, а, надо, ну, на, забирай. Иисус тебе подарит подарок такой, что ты скажешь, это же от Иисуса. Это же самое лучшее. Это же самое ценное. Это оно. Дорогие, это или призвание, или талант, что бы Бог тебе ни подарил, что бы через тебя ни текло. И потом Бог говорит, отдай. Господи, а ты настолько слился с этой идентификацией, со своим Исааком, в кавычках, что ты без Исаака больше жизни не представляешь. Дорогие, честно вам сказать, если сейчас у меня забрать то, что я делаю, слушайте меня внимательно, я подумал насчет этого, у меня волосы дыбом на голове встали. Если сейчас забрать у меня все, что я вот это делаю, меня нет. Нет. Потому что, родная семья, послушайте, это все, ради чего я живу и дышу. У меня нет ничего. И когда меня Иисус в феврале попросил отдать и отойти в сторону, Это слава Богу, что вы думали, о, пастор на месяц ушел. Пастор ушел. Пастор Иисусу все отдал. Через месяц я вернулся только тогда, когда Иисус мне сказал, сынок, а теперь я верю, что ты можешь мне все подарить назад. И через меня опять открылся источник и потекло. Дорогие мои, Иисус проверит. Тот подарок, вы знаете, я настолько слился с подарком Иисуса, с вот этим призванием. Все со мной, да, сейчас я от сердца говорю. Вот с этим служением, с этим призванием, с моими поездками, поднятием лидеров, насаждением церквей, апостольской работой. Вот так, я уже слился с этим, это уже оно такое стало мое, такое родное. Иисус говорит, отдай. Да лучше меня забери. Если я это отдам, а я кто? Вы знаете, когда я отдал, в феврале, я понял одно. Я понял свою абсолютную несостоятельность как человека. Я понял, что я не бизнесмен. Я денег зарабатывать не умею. Я понял, что, вы знаете, я, честно, вот сейчас от сердца, я в ступор попал. Я говорю, Иисус, так я тебе отдал все. Знаете, я сел, говорю, так больше ж ничего нет. Я думал, я дал призвание. А оказывается, я с этим так сросся, что это я и был. Я отдал ему часть себя. Я говорю, Иисус, ну если хочешь, как бы. Но потом через месяц я как бы втягиваться уже стал. Я говорю, все нормально, я уже могу и дома посидеть. Я уже как бы, знаете, переболел, там все это там перекошмарилось со мной, там этот месяцок, там кошмар был. Я такой говорю, Иисус, как бы, я уже как бы окей. А Иисус говорит, это сейчас вставай, я буду употреблять тебя. Следующий уровень славы тебя ждет, следующий уровень победы. Амин? Вау. Итак, духовное размножение – это награда сильных. Это награда сынов Бога, потому что они носят в себе только духовное семя неба. Духовно размножаться могут только сыновья по ДНК, принадлежащие царю. Размножение принадлежит только принцам. Дорогие мои, только семье царя царей и наследникам трона позволено духовно размножаться. И вопрос здесь не в том, что я хочу что для Иисуса делать. Я хочу задать вопрос. Ты наследник трона? Если да, тогда не переживай. Ты на лозе и в свое время, какой бы плод ни был, он будет совершен. Не думай, что у всех плод одинаковый, что кого-то должно быть видно, кого-то должно быть слышно. Дорогие мои, большинство людей в церкви никогда не будет ни видно, ни слышно. Но это плод, который работает в царство, и это послушание небесному Отцу. И поверьте, дорогие, некоторых я ни видеть, ни слышать не хочу. Дорогие, почему? Потому что, поверьте, нам хватит того, что мы имеем. Я так скажу, Бог в своей мудрости, Он настолько все распределил. Честно сказать, я бы все, что я имею, с удовольствием отдал бы за спокойную жизнь. Честно, положа руку на сердце. Все, что я имею, все, что достиг, если честно сказать, сколько это стоит мне и моей жене. Бог мой, это стоит жизни. Это стоит нервы, это стоит... один Иисус знает, чего это стоит. И я так сказать, с удовольствием отдал бы за тех, которые говорят, пастор, я что-то хочу, его там колотит. Я говорю, и он говорит, помолись за меня. Я говорю, ну помолись за меня. Мне хочется отдохнуть. Мне просто хочется неделю, месяц, может быть, просто отдохнуть от всего. Ну, не так-то было. Ты встал на этот путь, и ты будешь на нем до конца, а? Давайте мы поднимемся. Я сегодня специально не кричал, специально не потел, не напрягался. Это было специально, я даже держался в руках. Почему? Потому что тема сегодня, она не была. Мне не нужно было тебя духовно надавить. Я верю, что некоторые вещи, они должны были спокойно сложиться в твой дух. Спокойно. Не переживайте, покричим в следующий раз, это не проблема. Нам нужно с вами понять. Просто закрой сейчас глаза, закрой, просто скажи, просто пусть тебя сейчас придет исцеление из лозы. Скажи, отец, пусть придет исцеление. Дорогие, я прошу тебя, успокойся в объятиях папы. Успокойся, он любит тебя, тебе не нужно ничего, никому ты ничего не должен. Все, что тебе нужно, Иисус говорит, мы должны единственное находиться на лозе. Я в нем, он во мне. И таким образом я приношу плод. Потому что через меня течет небо. Через меня ничего другое не может течь, потому что я на лозе неба. Пусть сейчас эта мудрость, этот покой, он войдет в тебя. Пусть в твою жизнь утихнут все ураганы, все вот эти неудовлетворения мира. Если твою совесть настроили что-то хотеть, успокойся. Скажи, отец, моя рука, твоя рука над моей жизнью. Ты держишь меня в своей руке. Просто успокойся. Скажи, отец, я с тобой. Мне ничего не нужно. Все, что мне нужно, ощущать принадлежность, контакт с небом. И в свое время. Когда оно придет, я не знаю. Я принесу свой плод. Я об этом не переживаю. Я просто хочу научиться жить в покое. Работать в покое. Наслаждаться тем, что делает Бог. Я благодарю тебя, любимый. Я говорю тебе, поднимай сыновей.
поднимай наследников трона, поднимай тех, через кого сможет течь семя Сына. Поднимай тех, которые смогут быть носителями царства. Поднимай сыновей. Поднимай сыновей. Благодарим Тебя. Наслаждаемся Тобой. Мы просто говорим Тебе спасибо за все, что мы имеем. Нам не нужно ничего больше. Все, что мы имеем в Тебе. Все, что мы имеем, уже находится в Тебе. Благодарим Тебя. Прими всю честь, всю славу. И все сказали «Амен!» Воздай Ему славу. Иисус хороший. Иисус прекрасный. Присядьте, дорогие. Присядьте, дорогие.